Добрый день, уважаемые зрители! В эфире канал «Тактик Медиа» и его ведущий Артем Драбкин. Мы продолжаем цикл лекций в рамках проекта «Подвиг второй ударной армии», реализуемого фондом «Таволга» при поддержке госкомпании «Автодор». И сегодня у нас в гостях кандидат исторических наук Алексей Исаев, и мы говорим об операции «Искра» – прорыве блокады Ленинграда. Добрый день, Алексей!
Добрый день! «Искра», как известно, это был уже удачный опыт прорыва блокады, и за счет чего очередная попытка принесла успех. Начинать, пожалуй, стоит с того, что общая обстановка на советско-германском фронте уже благоприятствовала действиям Красной армии. Под Сталинградом окружена армия Паулюса. События под Ржевом, наступление операции «Марс», хотя и были неудачными для Красной армии, но оттянули резервы. И резервы в том числе из группы армий «Север». Так, 12-я танковая дивизия, одна из основных действующих на участке группы армий «Север», была переброшена для отражения советского наступления. И вот это высасывание словно пылесосом всех резервов из группы армий «Север» создало обстановку на фронте группы армий и, в частности, 18-й армии, едва ли не более сложную, чем зимой 41-42 годов.
Но ведь зимой 41-42 годов как раз проходила операция под Старой Руссой, да, и все-таки тоже, которая привлекала основные внимания группы армии «Север», и одновременно как раз Любанская операция. В чем разница? В чем, так сказать, и тут, и там получилось воздействие с двух сторон?
Ну, вообще говоря, в 43-м году окружение под Демянском, оно тоже оставалось действующим фактором, поскольку сохранявшийся такой мешок, он, конечно, привлекал внимание германского командования, и до его вывода еще оставалось несколько недель. Здесь можно, конечно, порассуждать о том, что немцы ошиблись, что действительно стоило, может быть, Линдеману раньше сдать Демянск, особенно ввиду того, что происходило под Сталинградом, и Демянск был очевидным кандидатом на следующий котел. Но это уже, что называется, рассуждение постфактум. Те решения, которые приняли, те немцы и приняли. И они принимали их в условиях, когда действительно резервов было не так много, но важным козырем обороны под Ленинградом, конечно, было то, что уже были, во-первых, отработаны дороги, переброска по существующим коммуникациям и вновь построенным различных боевых групп. По сути, оборона 18-й армии держалась на том же принципе, на котором держалась оборона под Ржевом. Это компактные боевые группы, как правило, вокруг батальонов, полков пехотных, которые перемещались вдоль фронта и использовались как для контратак, так и для усиления обороны. Поэтому, когда мы говорим о том, что бутылочное горло, то есть непосредственно участок, прилегающий к берегу Ладоги, удерживали с одной стороны фронтом на Ленинград 170-я пехотная дивизия, а фронтом на восток 227-я и 1-я пехотная дивизия одного и того же 26-го армейского корпуса, это в некоторой степени лукавство, поскольку в процессе боевых действий эти части усиливались, эти соединения и корпус в целом усиливались боевыми группами, перебрасываемыми с других участков. И если мы посчитаем те дивизии, которые задействовались, то их, что называется, пальцев одной руки не хватит. Это и 96-я пехотная дивизия, и 28-я егерская, и 5-я егерская, одним словом, достаточно энергично немцы маневрировали имеющимися резервами, и это создавало определенную устойчивость обороны, и самое главное, задача советских войск была очень сложной. В условиях трудной местности прорваться достаточно быстро, чтобы немцы не успели усилить оборону и выстроить прочный позиционный фронт. И еще одним фактором, разумеется, совершенно очевидным было, это то, что прошло много месяцев, И та оборона, которая строилась немцами в Бутылочном горле, она совершенствовалась изо дня в день. И когда в документах фронтов мы читаем описание немецкой обороны, это, конечно, весьма впечатляющая картина, когда многочисленные дзоты, иной раз до 8 накатов, способны выдерживать удары тяжелой артиллерии, развитая система траншей, в конце концов оставалась в распоряжении немцев та самая ГРЭС, 8-я ГРЭС, которая высилась таким бастионом над Невой, и окружающие постройки, они были, что называется, такой импровизированной крепостью. Это, конечно, не форт Дуамон на Вердене, но самое главное, эти постройки позволяли в них прятаться не только пулеметчикам, но и артиллерийским наблюдателям. И самое главное, опору немецкой обороны, это вообще было стандартом второй половины войны, обеспечивала артиллерия. Артиллерия немецкая под Ленинградом была обеспечена, как писалось в документах, на 200%. То есть это речь идет, скорее всего, о нормативах на оборону стандартных. И это не два боекомплекта. То есть это большее количество боеприпасов, 200% от нормы на оборону. И, конечно, планы вынашивались немцами осенью 1942 года повторить натиск на Ленинград. То есть предполагалось провести наступательные операции, но события под Жевом, под Сталинградом заставили от этого отказаться, но это не отменяло возможности удерживать оборону.
Ну и Синявинское наступление тоже, как раз второй ударной армии.
Да, то есть осеннее наступление, которое закончилось неудачей, но это было, по сути, спасение Ленинграда, когда столкнулись две ударные силы. С одной стороны, армия Волховского фронта, которая перешла в наступление, с другой стороны, войска Манштейна, которые были переброшены из Крыма и должны были быть задействованы для решающего удара по Ленинграду. Ну, точнее, не по городу Ленинграду, а удара вдоль западного берега Ладоги с тем, чтобы соединиться с финнами и полностью отрезать Ленинград от дороги жизни. Конечно, дорога жизни совершенствовалась, перевозки увеличивались по объему, но Ленинград, конечно, по-прежнему находился в условиях блокады, в условиях недостатка снабжения, хотя для будущего наступления часть боеприпасов изготавливалась в самом городе Ленинграде, включая различные там суррогатные взрывчатые смеси, упрощенное производство боеприпасов, в том числе, кстати, копий немецких реактивных снарядов. Но в чем же была изюминка операции «Искра», чем она отличалась от предыдущих неудачных наступлений? Главной идеей, которая, по сути, принесла успех, как мы увидим, была в одновременности удара с внешнего фронта и с внутреннего фронта. До этого имевшиеся попытки прорыва блокады, они чаще всего были разрозненными. И вот эта разрозненность ударов, когда либо крупное наступление на внешнем фронте, либо попытки вырваться с Невского пятачка, они не то что были заранее, конечно, обречены на провал, неудачи каждый раз были разные, но тем не менее они позволяли немцам сосредотачиваться на одном из двух направлений. Кроме того, важным уроком был опыт удержания обороны и наступления с Невского пятачка. Главной идеей Ленинградского фронта было не повторить неудачу Невского пятачка. А что это означает? Это означает форсирование Невы на широком фронте. Надо сказать, что командующий Ленинградским фронтом Говоров, он был, прежде всего, грамотным артиллеристом. Он прекрасно понимал реалии борьбы с немецкой артиллерией, которая на самом деле была достаточно сильной, невзирая на наличие со стороны Ленинградского фронта морских орудий, в том числе морских орудий с полигонов, даже самые крупнокалиберные, 406 мм от непостроенных линкоров типа «Советский Союз». Эти орудия были задействованы в операции «Искра», но невзирая на наличие такой морской группировки, и морские орудия были еще на железнодорожных лафетах, то есть были железнодорожные батареи, которые должны были вести огонь по командным пунктам, по позициям артиллерии противника, то есть достаточно сильная артиллерийская группировка, но, конечно же, Говоров понимал, что противник достаточно силен, и нужно было как можно быстрее форсировать Неву, захватить большие плацдармы и продвигаться дальше в глубину навстречу Волховскому фронту. И Говоров уже довольно долгое время находился на северо-западе. Он сумел, во-первых, и освоиться с обстановкой, знать противника. Ну и такой немаловажный фактор был – это взаимодействие с местными, что называется, партийными лидерами. Предшественники Говорова на этом посту, нельзя сказать, что преуспели в плане налаживания контактов, а Говоров, да, он сумел. И что еще, может быть, стоит отметить – это дороги. То есть опыт предыдущий и опыт и Невского пятачка, и вообще боевых действий Ленинградского фронта в целом, он говорил о том, что очень много решают дороги. И, соответственно, занялись в период затишья интенсивным строительством дорог. Дорог, ведущим к Неве, и, соответственно, тем участкам, где намечалось форсирование реки. Форсирование реки в условиях зимы. Причем позднее в отчете фронтовом, уже постфактум написанном по итогам, там было сказано, что мы очень удачно начали. Удачно начали в тот момент, как раз когда стояли холода, а зима в целом была более мягкой, чем зима 1941-1942 годов. Если бы мы промедлили с началом операции, то оказались бы в условиях раскисших болот. И ситуация была бы совершенно неподходящий для того, чтобы переправлять через него танки, поскольку одной из задач наступления было закрепиться, переправить артиллерию, переправить танки. Причем танки не только легкие, но и средние, и даже тяжелые. Сумели попрактиковаться заранее. Вообще секрет многих успешных советских операций – это заблаговременная тренировка. Участок Невы в тылу фронта на участке 55-й армии, он проходил в тылу. И, соответственно, можно было в условиях Невы, то есть конкретных, называется, гидрологических условиях и конкретно толщине льда, попрактиковаться, потренироваться в форсировании реки.
Ну и потом это единственная река такого размера в этом регионе.
Да, широкая. И проблемой, на самом деле, номер два. То есть первое это было преодолеть вот этот лед Невы, причем лед Невы не позволить еще противнику его взорвать и уничтожить. И если свою артиллерию еще можно было перевести на прямую наводку, так когда она стреляет навесом, понятно, что за счет разброса снарядов могут какие-то снаряды падать на лед, взрываться, образовывать полыни, разрушать лед. Можно поставить на прямую наводку, стрелять исключительно прямой наводкой и все цели на глубину 200 метров от берега реки поражать только прямой наводкой. Это сохраняло лед. То есть своих артиллеристов можно было научить. Немцы, наоборот, были заинтересованы в том, что снаряды падали на лед, пробивали в нем бреши. И более того, в направлении Невы был маневр у артиллерии калибром до 305 мм. То есть самое крупное орудие, выбрасывавшее снаряды там, по 300 килограмм, чешские, постоянный участник боев под Ленинградом, обстрелов Ленинграда. И, по сути, немцы технически могли поразить лед, и это тоже было проблемой. Но это была проблема номер один, а проблема номер два был высокий склон берега. Причем местами 10-12 метров, то есть это, по сути, высота трех этажей. Готовились к преодолению этой преграды тоже серьезно. Противоречивые данные относительно противодействия немцев, потому что в одних, ну, возможно, на разных участках просто было по-разному. То немцы заливали водой, чтобы был ледяной склон. В других местах это отрицается. Но факт остается фактом, что нужно было еще форсировать крутой берег. Чего только не придумали. Один из героев вообще и борьбы за Ленинград, и конкретно прорыва блокады, это генерал Симоняк. И в дивизии Симоняка с 36-й готовили даже такие типа альпинистских кошек, которыми должны были цеплять на валенки и карабкаться по стенам. Но позднее, уже по итогам операции, решили, что лучше всего работали лестницы. То есть на каждый пол полагалось там по сотне лестниц разного рода, и они должны были...
Прямо как в Средневековье.
То есть, по сути, это было...
Штурм крепости средневековой.
Штурм средневековой крепости, и на самом деле эти же лестницы должны были помогать преодолевать полыньи. То есть, если пробита полынья, перебрасывается лестница, и по ней перебегать. Это все делать, естественно, тренировались заранее. Точно так же заранее собирали щиты, которые должны были намораживаться, вмораживаться в лед и обеспечивать переправу танков. Ну, конечно же, первый бросок это должна была осуществить пехота, и здесь, конечно, несмотря на все тренировки, нужно было очень быстро проскочить это расстояние, и, конечно же, далеко не гарантированно был успех, потому что лед – это открытое пространство.
Ну вот в 1942 году, как раз 7 января, началась операция по форсированию Волхова, да, на другой стороне, и как раз... На льду-то и ничего не получилось, и немцы остановили фактически наступление, которое на 2-3 дня пришлось остановить, потому что потери были большие и не смогли захватить плацдарм, ничего не... То есть практически год прошел, и ситуация по-другому.
А здесь как раз-таки разница между 1942 годом и годом спустя, она заключалась, конечно же, в артиллерии. То есть советская промышленность, прежде всего, промышленность боеприпасов, пришла в себя от кризиса эвакуации и производила боеприпасы в объемах, вполне соответствующих тем задачам, которые ставились. Конечно, это был не предел мечтаний. Здесь не надо заблуждаться. Конечно же, боеприпасов в целом не хватало. Но если мы посмотрим, опять же, отчетные документы по... прорыва блокады, то мы увидим по разным позициям количество накопленных боекомплектов. Оно составляло минимум 2 боекомплекта, а так по орудиям действительно большого калибра, то есть гаубицы 152 мм, гаубицы пушки 152 мм МЛ-20, было до 5-6 боекомплектов. Это реально много. Это то, о чем в 1942 году не могли
зимой
мечтать.
Зимой 1942 года это 0,4-0,2.
Это 0,4-0,2, это, что называется, для обороны это не хватит. А, конечно же, когда есть боекомплект и орудие, опять же, большой мощности, то есть орудие 203 мм, вполне накопили хорошие показатели. И то же самое было и по другую сторону, то есть с двух сторон. Волховский фронт Мерецкого, он, конечно же, был, казалось бы, в более благоприятном положении. Ему не нужно было форсировать реку. Но перед ним была оборона, давно построенная, хорошо подготовленная. Его, в принципе, ждали. И вторая ударная армия восстановленная. То есть армия...
Третий раз.
Да, по существу это был в третий раз она была восстановлена, и в третий раз, вот эта третья реинкарнация второй ударной армии, командовал и тогда генерал-лейтенант Романовский. В нее было собрано 11 стрелковых дивизий, это на самом деле довольно много, и если посмотреть на ее численность, то общая численность армии Романовского составляла почти 140 тысяч человек. Это реально много.
Ну, это... В 1942-м это было 53 тысячи человек, и там была одна дивизия и, по-моему, 5 стрелковых бригад.
Нет, бригады еще оставались реалиями, конечно, 1943 года. Бригады еще оставались и в Ленинградском фронте, и на Волховском фронте. Их еще не изжили. Основной недостаток бригад, если говорить о том, почему мы их, так сказать, несколько пренебрежительно оцениваем, это артиллерия. То есть бригады, они были легче, в артиллерийском отношении слабее, конечно, ударная сила их была тоже слабее.
Ну, фактически, это усиленный полк. 4 тысячи человек, И небольшой там, по-моему, несколько батарей.
Ну, так, 4 батальона, то есть, да, усиленный полк, орудие 76, противотанковые, минометы. То есть, это, конечно, не предел мечтаний, особенно в условиях позиционной войны. Если говорить о количестве сил, которые было собрано для проведения операции, это вполне достаточно. И самое главное, дали подготовку.
Время на подготовку.
Да, время на подготовку, причем время на подготовку не просто, что называется, в штабах, хотя в штабах тоже об этом тоже надо будет сказать, но спустя несколько минут. Войска, предназначенные для операции, это касалось в первую очередь Второй ударной армии, поскольку Ленинградский фронт находился, в принципе, в более благоприятных условиях с точки зрения возможности вывести кого-то в тыл и готовить. Войска 2-й ударной армии готовились в тылу, то есть они не были отягощены необходимостью, что называется, сидеть в окопах на передовой. Они могли полностью отдать время на подготовку к ударам, то есть штурмовым действиям. Все это, конечно, способствовало тому, что люди шли в бой достаточно подготовленные. То есть были уже там сформированы штурмовые группы. Это уже январь 43-го года, уже был накоплен большой опыт. Уже были штурмовые инженерно-саперные бригады. То есть они существовали, по крайней мере, в своей первой реинкарнации. И еще один момент, что касается штабов. Были проведены игры. То есть это на самом деле нечастый случай, когда перед подготовкой крупной наступательной операции проводятся игры на картах. Их далеко не всегда проводили, и даже дело не в поспешности, но по разным причинам могли от этого отказываться. В случае с «Искрой» все было отработано еще и на картах. То есть и Мерецков, и Говоров провели игры на картах, которые, по крайней мере, расставляли приоритеты, что делать. Что мы будем делать, как будет развиваться обстановка, как может действовать противник, тем более противник уже успели выучить.
А скажи, пожалуйста, вот почему все-таки решили бутылочное горло пробивать, а не два года постарались все-таки пробиться южнее, и в этот раз решили по кратчайшему пути пойти?
Удар по длинной дороге показал, что операция завязает. То есть удар по более длинному маршруту, он в любом случае занимает больше времени. И немцы успеют собрать резервы, обложат этими резервами вклинившиеся войска, и все закончится плохо. Тем более в условиях бедной дорогами местности, вот это продвижение на большую глубину крупных масс войск, оно, опять же, по опыту неудачи 2-й ударной армии показало, что эта вся идея достаточно сомнительная. То, что бутылочное горло – это оптимальное направление, это было понятно с самого начала. Если мы вспомним осень 1941 года, когда блокада только замкнулась, старались пробивать именно по кратчайшему расстоянию, потому что кратчайшее расстояние – это в любом случае требует меньше усилий, можно это сделать быстрее. В конце концов, есть дороги, на которые можно опереться и…
Ну и что-то быстро достроить, а не строить там 70 километров колонного пути.
Да, и, естественно, удар по кратчайшему направлению, он требовал одного. Он требовал повышения общего уровня Красной Армии. Общего уровня Красной Армии – ведение позиционной войны. То есть это и артиллерийский удар, это и штурмовые действия пехоты, и взаимодействие с танками.
А мы можем говорить, что вообще вот начало, то есть условно армия начала 43-го года, это вообще другая по качеству армия, чем армия начала 42-го?
Безусловно. Это совершенно однозначно, когда читаешь документы по одной операции, по другой, это видно во всем. Это касается не только вот этих вот репетиций в тылу вместо поспешного бросания в бой. Это, например, касается такой вещи, как связь. Очень серьезно готовилась связь 67-й армии Ленинградского фронта, та, которая должна была как раз форсировать Неву, придавались специально, усиливались части радиосвязью, и по сути, если так вот смотреть в ретроспективе на всю операцию, уровень связи был повышен принципиально. То есть это уже была действительно другая армия, управляемость была другая, и опять же связь дублировалась, то есть негативный опыт предыдущих боев, он показывал, как бы, что нужно делать. И вот что нужно делать, это означало какую-то многовариантность в построении, в том числе, связи, и не терять управление войсками. И вот это тщательное насыщение, опять же, командиры поверили в радиосвязь. Потому что до этого, конечно, были и немцы слушают, они действительно слушали. Немцы слушали. Вопрос именно в том, чтобы они еще реагировали на услышанное. То есть риск был, риск, безусловно, присутствовал, но вот сам общий уровень армии, он, конечно, повысился принципиально. Конечно, были получены материальные средства. Материальные средства, извините меня, 6 боекомплектов на МЛ-20, это 6 боекомплектов.
Решает.
Да, он решает. А действительно, очень много решал. Но помимо этого еще и управление.
А качество, допустим, пехоты и работы в штабах?
Ну, как сказать, качество пехоты, конечно, увеличилось за счет подготовки. Имелись люди с боевым опытом, и даже какое-то пополнение прибывавшее, его сумели подтянуть по уровню. Что касается прибывших, для проведения операции «Искра» были переброшены под Ленинград те дивизии, которые восстанавливались после Сталинграда. Это 147-я дивизия, это 18-я стрелковая дивизия, причем 18-я стрелковая дивизия, она в итоге сыграет одну из решающих ролей в прорыве бутылочного горла. Она не получит за это гвардию, в отличие, кстати, от дивизии Симоняка.
Симоняк еще за Ханка должен был получить.
Симоняк, да, он был, конечно, одной из знаковых фигур, да. Но, тем не менее, вот эти вновь прибывшие варяги, потому что они прибыли, по сути, из степей, прибыли в леса и болота, и нужно было их как-то, можно сказать, акклиматизировать к местным условиям. Потому что местные условия, они были, конечно, весьма специфическими, но и... Конечно, иногда говорят о том, что вот у немцев появились тигры, но вот тигры, как раз я бы сказал, что это минорный фактор, потому что было в 502-м батальоне 6 тигров и некое количество панцер-3, по-моему, там десятка-полтора панцер-3. Это, конечно, в условиях всех этих лесов и болот достаточно сомнительное достижение, и при определенных условиях благоприятных это могло сыграть. То есть появлялась заря вот этой вот новой немецкой армии с опорой на тигры, но это было, что называется, уже такое, как бы только начало. И 6 тигров они могли при каких-то условиях сыграть, но...
Скорее имели тактическое значение, чем какое-то стратегическое.
Ну, как сказать, если посмотрим на бои с зимы 43-44 годов, под Витебском, под Оршей. Там, конечно, наличие тигров, оно принципиально решало и, по сути, нивелировало превосходство Красной Армии в танках. Но конкретно на Волховском фронте, это вот, как немцы говорили, человек с человеком. Mm-hmm. То есть, это была такая фраза стандартная, но она очень хорошо рисует тот характер боев, который проходил. Потому что, ну, конечно, у 67-й армии было... Если посмотреть на бумаге, 190 танков, из них 47 тяжелых КВ, 83 средних, там 60 легких БТ, Т-26, Т-60, Т-70. Но, тем не менее, в основном решал именно бой пехоты. И вот этот бой пехоты, конечно, пехота, она была здорово подтянута, натренирована и готова к серьезным испытаниям. Хотя, конечно, Ленинградский фронт, он, нельзя сказать, что питался как на курорте. То есть, это был как раз тот фронт, который полностью делил с Ленинградом все тяготы блокады. Но, несмотря на это, подготовка была на хорошем уровне. И еще один важный момент, который позволил, в общем-то, добиться успеха, это, несмотря на наличие перебежчиков, непосредственно перед операцией, все же перебежчиков не было. То есть был перебежчик в декабре, причем перебежчик важный, он активно рассказывал, и, как ни странно, был, кстати, ветераном еще конфликтов предвоенных. Ну, видимо, человек, что называется, кризис устал. Какой-то личный. Он устал воевать, вот, и предпочел сбежать немцам. Был еще перебежчик числа 2 или 3 января, но это было все же не прямо перед операцией. То есть операцию ждали, но немцы недооценивали ее масштаб. Было понятно, что что-то начинается, что-то вот-вот-вот-вот-вот будет, но недооценивали размах операции. И здесь это сыграло, я думаю, решающую роль, поскольку вот эта недооценка масштаба операции привела немцев в ступор. Вот утро 12 января 1943 года. 67-я армия бьет прямой наводкой, бьет тяжелой артиллерией, 2 часа 20 минут. Причем, по легенде, первая атака состоялась еще, что называется, когда не стреляли РСы, то есть РСы шли прямо над головой. Но по документам все же атака была после атаки РСов. Причем удар РСов, копий немецких, которые полетели через него и ушли, так сказать, вглубь немецкой обороны. А вот что сопровождало бойцов, когда они вышли на лед, это огонь пулеметов. Пулеметы стреляли над головой. Это на самом деле был достаточно стандартный прием для Первой мировой войны, когда пулемет ставили на определенный угол возвышения, и он по навесной траектории бил по назначенной цели. То есть пулемет как пушка, это нормально. И давалось три ленты, чтобы расстрелять из пулемета, из танкового, из Максима три ленты, поддерживая атакующих.
Три ленты — это 750 патронов, это на самом деле очень...
Ну, это и, опять же, это время. Да. То есть это позволяло немцам, ну, прижать немцев в окопы, пусть даже огнем. Пулеметы, конечно, это не орудие, но когда их много, достаточно много, то это вносит существенную лепту в воздействие, и в том числе психологическое. Следует удар, на самом деле, на очень широком фронте, который по меркам Северо-Запада и Ленинграда 12 километров. То есть 12 километров, это был все же широкий фронт с плотностью там 140 орудий на километров. Атакует фактически от Шлиссельбурга до Невского пятачка. И от Шлиссельбурга до Невского пятачка, конечно, не везде могло хорошо получиться. Очень большие надежды возлагались как раз-таки на атаку на правом фланге в районе Невского пятачка, да, поставили гвардейскую 45-ю дивизию. Причем численность стрелковых дивизий 67-й армии была 7-9 тысяч человек. Берлин штурмовали 4-тысячные дивизии, поэтому это был тоже высокий уровень комплектности. И по меркам 43-го года тоже. 45-я гвардейская дивизия терпит неудачу, причем неудачу с уровнем потерь едва ли там не 2000 человек за день. Очень плохо получилось с штрафниками как раз у 8-й ГРС, которые вышли на лед, были прижаты и фактически расстреляны на льду, то есть понесли очень тяжелые потери. Неудачу потерпела также 86-я дивизия, которая атаковала Шлиссельбург. И здесь Шлиссельбург, конечно, был таким крепким орешком, и трудно было ожидать, что его возьмут сходу, но зато большого успеха добивается, во-первых, 136-я дивизия Семенника, во-вторых, 268-я Борщева. Они обе форсируют реку, причем достаточно сильный огонь артиллерии способствовал их успеху. То есть, по сути, оборона была уничтожена, если смотреть немецкие документы, там четко говорится о том, что большие потери, причем не только в передовых подразделениях, но и в глубине, то есть сумели там достать батальон, который находился в резерве. То есть артиллерия, она, конечно, бог войны. И вот этот мощный удар по обороне двухчасовой, он привел к дезорганизации обороны, и сумели захватить плацдармы. Занимают плацдармы, правда, Симоняк оказался в очень таком шатком положении, у него плацдарм был в низменности, ему нужно было из этой низменности еще прорываться вовне. Самое главное, вот этот удар на широком фронте, сравнительно широком фронте со стороны Ленинграда, он сразу приковал к себе внимание немецкого командования. Поскольку и Лезер, командир 26-го корпуса, и Линдеман, командующий армией, вот если опять же смотреть, что написано в штабных документах немецких, они практически полностью повернулись в сторону 67-й армии. Они очень внимательно отслеживали, что там происходило, а вот то, что происходило по другую сторону, там, где наступала вторая ударная, еще такой небольшой вспомогательный ударчик был со стороны 8-й армии. Такой как бы обеспечивающий удар. Вообще, если говорить о плане операции, так сказать, не реализовавшемся, поэтому, может быть, не стоило его расписывать подробнее. Это удар еще и соединяемся, разворачиваемся фронтом на юг и сгоняем немцев с Синявинских высот. То есть это была задача максимум. То есть задача минимум это было прорвать блокаду, но в принципе вот эта постановка гвардейской дивизии на фланг под Невский пятачок, это была такая амбициозная задача еще немцев сбить с Синявинских высот и, по сути, обеспечить широкий коридор, соединяющий Ленинград с Большой землей. Но с самого начала план начал, ну, не то чтобы сыпаться, но стало понятно, что удастся достигнуть успеха ограниченного. По крайней мере, в том виде, в котором планировалась операция, не развивалась. То есть нельзя сказать, что 67-я армия прям выполнила задачу первого дня. Хотя успех был, безусловно, но задачи первого дня не выполняют. Шлиссельбург не взят, Невский пятачок не расширен. И очень много, конечно, зависело от того, насколько успешен будет удар извне. Потому что понятно, что Ленинградский фронт, имея за спиной реку, пусть даже с этими намораживающими переправами, но не будем забывать, что немцы с самого начала по переправам били дальнобойной артиллерии. Она у них была, и нельзя было надеяться на то, что Ленинградский фронт изнутри, сам, что называется, как Мюнхгаузен, вытащит себя из болота и пройдет до внешнего фронта окружения. На это было надеяться никак нельзя, поэтому очень многое зависело от успеха второй ударной, при том, что у Красной армии было не так много успехов в позиционных сражениях. А вторая ударная выступила, хотя, опять же, не выполнив задач первого дня, полка КВ, там большая часть машин подорвалась на минах, застряла, была подбита. Но, тем не менее, удается взять крупный такой опорный пункт, можно сказать, бастион немецкой обороны, Роща Круглая. Причем, по документам не вполне понятно, удалось ли его взять целиком или не удалось. И можно такое компромиссное, что называется, мнение сейчас, нынешнее состояние, что называется, исторической проблемы, что его удалось взять почти целиком, этот опорный пункт, важнейший на самом деле на фланге, который примыкал к Ладоге немецкой обороны. Но у немцев еще остались некие узлы обороны, которые не были заняты целиком, и тем самым они могли еще потрепыхаться, обороняя эту самую Рощу Круглую. Роща Круглая просто на карте. Так-то понятно, что она была перекопана и превращена в ощетинившийся дзотами, пулеметами, пушками. Достаточно большой гарнизон, там гарнизон был около 1000 человек, можете себе представить. Но самое главное, немецкое командование не увидела, что оборона начала сыпаться именно на восточном фланге. То есть, исходя из достаточно бодрых донесений снизу, они считали, что удастся с наступлением справиться, что, так сказать, русские завязли, и действительно, выглядело это по донесениям именно так. Хотя, на самом деле, оборона начала трещать.
Ну, я так понимаю, что ударная сила еще оставалась.
Да, во-первых, оставался второй эшелон. А, конечно, у немцев оставался еще рабочий поселок номер 8. Это, рабочий поселок номер 8 – это такой опорный пункт, даже более масштабный, чем Роща Круглая. Но недооценка силы удара, она, конечно же, сыграла с немцами злую шутку, потому что немецкое командование, оно осознавало, что та армия, которая наступает, даже те армии, потому что пусть 8-я армия наступала, там, стрелковая дивизия, стрелковая бригада, но, тем не менее, формально она тоже участвовала в операции. Что вторая ударная, она питается с большой земли, у нее подвоз куда более объемный, чем тех войск, которые бьют изнутри блокады, они в первую очередь сосредоточились на том, чтобы нанести поражение тем войскам, которые наступают изнутри, то есть 67-й армии.
Более слабым, которые они считали более слабыми.
Ну, они, да, они считали, что они быстрее с ними справятся, и, разумеется, это было не безосновательно. И здесь, что можно сказать, на следующий день немцы подтягивают резервные батальоны, то есть они собрали для контратаки 5 батальонов пехоты, они отправили туда же батальон «Тигров», но надо сказать, что, судя, опять же, по описаниям, все же «Тигры» где-то там шарахались неизвестно где, они поучаствовали на другом участке, но основную силу, конечно, обеспечила пехота, может быть, штурмовые орудия и просто массированная поддержка артиллерии. И приходилось констатировать о том, что, несмотря на то, что удалось переправить и какое-то количество артиллерии, и даже танки, 268-я дивизия оказалась в ситуации глубокого кризиса на второй день наступления, и немецкий контрудар, по сути, нивелировал все успехи предыдущего дня. На самом деле, там и противотанкисты легли костьми под ударами бронетехники, и действительно очень сильный удар немцев, который мог на самом деле привести, так сказать, к общему коллапсу наступления, это было очень опасно, но главным результатом было то, что 268-я дивизия на второй день боев, она была фактически этим контрударом выбита из игры.
Она понесла такие потери или она,
так сказать, оставила территорию?
Оставила.
То есть главным потери, кстати, в течение операции, они у 67-й армии колебались где-то 700-900 человек убитых в день.
Убитых или
убитых? Именно убитых. То есть это довольно весом, прямо скажем, да, и, конечно, это на несколько дивизий.
Удалось ли нашим быстро увидеть успех и перебросить подкрепление к Симоняку и 268-ю? Потому что вот я, то, что я видел там на 42-й год, да, вот у нас не было такой мобильности, как у немцев, так сказать, увидев успех, тут же его начинать развивать и закреплять.
В случае с «Искрой» это, да, было, причем Говоров держал руку на пульсе, и он стрелковую бригаду из 2-го эшелона и фактически перебрасывали максимально быстрым темпом, то есть ей надо было за ночь выдвинуться из выжидательного района, переправиться через реку и уже в 9 утра готовиться к отражению атак. И на самом деле Говоров считал, и не безосновательно, что будет сильный контрудар, что действительно немцы ударят, что называется, всей массы собранных резервных батальонов, и это может поставить под угрозу всю операцию. И опять же, по воспоминаниям, Говоров здорово нервничал, и действительно никто не знал, чем все кончится. Кстати говоря, «Тигры», если уж возвращаться к «Тиграм» и их, так сказать, приключениям, они не только, конечно, застревали, проваливались там под лед, потому что, конечно, зима была более мягкой, и не было то идеальных условий для применения 56-тонных махин. Они столкнулись с советскими танками. И, к большому сожалению, в рядах советских танков были БТ. То есть БТ – это был практически, можно сказать, антиквариат по меркам 43-го года. Немцы пишут про Т-34, но это исключительно какое-то сходство с силуэтом и большие катки. Это единственное, что роднило БТ с Т-34, а так это была реально совершенно страшная бойня, когда БТ выскочили на «Тигра». И, опять же, по нашим данным, в этом бою бронетехники столкнулись еще и со штурмовыми орудиями. То есть бронетехника второй половины войны столкнулась с бронетехникой
30-х годов.
Да, 30-х годов. И это, конечно, был очень трагический эпизод. Шансов не было, потому что с пушкой 45. У противотанкистов были пушки 76 полковые. То есть это, во-первых, довольно низкий темп стрельбы, невысокое могущество снарядов. И, конечно, вообще в целом 268 СД оказалась, прямо скажем, в невыгодном положении.
Она показалась не готовой к отражению танков.
Ну, она как раз, что называется, морально оказалась готовой. Там командир противотанкового дивизиона, что называется, лег костьми вместе со своими людьми. И удалось, по крайней мере, немецкую контратаку ограничить участком 268-й дивизии. Потому что если бы они быстро с ней справились, то понятно, что следующий на очередь был Симоняк. Опять же, к вопросу о развитии успеха. 86-я дивизия пытается форсировать Неву Шлиссельбурга. Шлиссельбург превращен в крепость. Ничего не получается, но вполне нормально уже работают с резервами. 86-ю дивизию переправляют на участок Симоняка. И по сути происходит, да, происходит такое, да, постепенное
наращивание. То, что не могли в 42-м, вот, особенно зимой.
Да, то есть отправляют на участок наибольшего развития. И здесь, конечно, можно прямо говорить, что Симоняк вытянул операцию, поскольку без его успеха все могло закончиться Невским пятачком, но такой как бы реинкарнации более объемной. То есть просто был бы Невский пятачок, но большего размера. И здесь, конечно, еще рано было говорить об успехе, но уже буквально по итогам первых двух дней до соединения оставались считанные километры. И здесь нужно было эти километры пройти, поскольку немцы лихорадочно перебрасывали резервы, и в частности в район такого рабочего поселка номер 5, то есть как раз такой промежуточной точки, где в итоге позднее соединились, там перебрасываются два полка 61-й пехотной дивизии, то есть немцы были верны себе, они просто выбрасывали батальон один за одним, какими-то боевыми группами, временными, под объединением там, временного командира, но тем не менее определенный эффект это, конечно, имел. Вот эта вот группа Хюнера в районе рабочего поселка, она держалась довольно долго, хотя она была охвачена с разных сторон, но по существу сломать ее сопротивление означало прорвать блокаду. И, конечно, то, что немцы недостаточно внимательно относились к тому, что происходило на фронте второй ударной, то, что начала оборона сыпаться постепенно при удержании, очень долго держался этот рабочий поселок номер 8, по сути, так сказать, будучи полуокруженным, но вот севернее рощи Круглой, как раз на участке ближе к Ладоге, происходит прорыв обороны и ввод в бой резервов, то есть как раз-таки второго эшелона. Надо сказать, что операция «Искра», она проводилась в достаточно нестандартной манере, если говорить о приказах Народного комиссара обороны, то есть Сталина. Сталин запрещал эшелонирование. В операции «Искра» имело место глубокое эшелонирование, то есть количество войск, идущих в первом эшелоне, было практически равно тому, которое стояло в ожидании развития успеха. И вот это наличие резервов для наращивания силы удара, оно, конечно, помогало. Потому что если буквально следовали указаниям НКО, то, возможно, операция бы пошла совсем по другому сценарию. То есть достаточно быстро бы завязли в обороне, не имея возможности нарастить удар.
А так получилось, что еще и сменили направление основного удара, да?
Да. Ну, скажем так, направление главного удара, конечно, оно не было догматом. Понятно было, что если где-то будет достигнут успех, я бы так сказал, что в какой-то момент попытались даже не просто сменить направление удара, а пойти в сторону Синявинских высот. То есть еще соединения нет, но при отсутствии, так сказать, даже объективных предпосылок. То есть в какой-то момент была такая ситуация, что на соединение должен был идти один лыжный батальон, а основные силы пытались разворачивать, чтобы идти на Синявинские высоты, то есть чтобы нанести более решительное поражение. То есть это, ну, не то, что было прям головокружение, это успех, просто понимали, что надо дожимать немцев, пока они слабы. И может быть, конечно, при каком-то другой ранжировке, да, так сказать, того концерта двух фронтов, который представлял собой операция «Искра», может быть, это и получилось. Но, конечно, первой задачей, вот такой вот синицы в руке, которой надо было идти, это была, конечно, линия, по которой соединялись, то есть в районе поселка номер 5. Причем, что еще стоит сказать, Шлиссельбург оставался по-прежнему опорным пунктом, который не удавалось взять. И его попытались, вообще говоря, взять батальоном стрелковой бригады. Это было 14 числа. Такой произошел достаточно показательный эпизод. Наступление по льду Ладожского озера. Это, опять же, были, можно сказать, ремейки того, что уже пытались делать. Раз по льду Невы, почему бы нет по льду Ладожского озера. И с утра 14 числа выходят за Шлиссельбург, оказываются на суше, но не захватили дзоты. То есть прошли мимо них, то есть немцы отступили, они, или они были просто не заняты, то есть такой вопрос не вполне однозначный. Но вместо того, чтобы занять дзоты противника и отбиваться, попытались двигаться дальше в глубину, и то, что произошло дальше, было как бы немного предсказуемо, когда немцы наносят контрудар. Вообще характерная для них тактика была сразу же наносить контрудар.
Занимают еще отрезать, отрезать от
именно,
озера.
Именно так оно и произошло. То есть они, опять же, как вот если цитата, она сама по себе очень показательна. «Противник, стремясь не допустить окружения Шлиссельбурга, группами неустановленной численности, пользуясь скрытыми подступами камышами по берегу озера, вышел в тыл батальона, отрезал пути отхода к озеру, занял свои дзоты и контратаковал подразделение батальона с тылом». Ну и дальше следующая фраза. «Из окружения удалось пробиться небольшими группами». То есть, по сути, батальон был сметен с такой как бы амбициозной задачей перехватить коммуникации к востоку от Шлиссельбурга. Причем вот эту 86-ю дивизию, которую перенацелили на участок Симоняка, ее повернули в сторону Шлиссельбурга. То есть она должна была штурмовать опорный пункт Шлиссельбург. И это тоже было достаточно разумное решение, потому что это еще и сковывало, конечно, противника и заставляло его какие-то резервы тратить на удержание Шлиссельбурга. И в этих условиях, конечно, на направлении главного удара складывались все предпосылки к тому, чтобы добиться успеха. То есть первое вообще соединение войск двух фронтов, оно произошло рано утром. Вот по такой, что называется, стечению обстоятельств, 18 января 43 года в 9 часов 30 минут на восточной окраине рабочего поселка номер 1, прорвав блокаду Ленинграда, встретились 1-й стрелковый батальон 123-й отдельной стрелковой бригады Ленинградского фронта и, с другой стороны, 1-й стрелковый батальон 1240-го полка 372-й стрелковой дивизии Волховского фронта. И об этом был составлен акт, но здесь это произошло, вот это соединение, оно было чисто формальным. То есть, если говорить о том, что произошло в 9.30, это было такое символическое рукопожатие, когда встретились, но при этом рабочий поселок еще удерживают немцы, достаточно крупная группировка сидит у Шлиссельбурга, и еще нужно было дожимать. И вот дожимание это кто сделал? Дожимание сделал все тот же Симоняк и 18-я гвардейская стрелковая дивизия. Вот прорыв рабочий поселок номер 5 в 12 дня соединения 136-й стрелковой дивизии Ленинградского фронта и 18-й стрелковой дивизии 2-й ударной армии, это уже был реальный прорыв блокады Ленинграда, поскольку действительно уже серьезное было установление связи, которое было тяжело разорвать. Одновременно в 14.00 86-я стрелковая дивизия с лыжной бригадой к 2 часам дня 18 числа полностью очистили город Шлиссельбург. Это тоже был, наконец-то, долгожданный успех. И, наконец-то удалось пробить коридор, который был достаточно устойчивый. Немцы, та группировка немцев, которая была в районе Шлиссельбурга, она пошла на прорыв. Ее уничтожить, к сожалению, не удалось. Они все же большей частью, хотя и побросав тяжелое вооружение, прорвали к своим. Но это было нарушение приказа Гитлера, который еще с предыдущей зимы был такой порядок, что без указания из Берлина не оставляются участки уровня там, дивизии. То есть уже уровень пехотной дивизии, это требовалось разрешение самого Берлина. И без разрешения пошел отход, и на самом деле Местами это уже напоминало бегство. То есть, несмотря, кстати, на то, что в отчетах по итогам операции ругают танкистов, то есть танкистов ругали в плане того, что они отрывались от пехоты, уходили в глубину, несли потери. Да, наши, да. Но, тем не менее, вот эти вот рейды танкистов, они тоже очень здорово расшатывали немцев. То есть, если Красная Армия шла в выучке вверх, то немцы несколько, так сказать, за счет потери подготовленных бойцов, еще, что называется, с подготовкой 40-го года и даже 41-го, они теряли в качестве, и в том числе начали бегать, отступать, и это способствовало достижению успеха. То есть, они действительно оставили позиции без разрешения. Тогда же, 18 числа, был отправлен для того, чтобы, так сказать, попытаться все же переломить обстановку в свою пользу, один «Тигр» в направлении рабочего поселка номер 5, и он стал советским трофеем. Вот самый первый «Тигр», захваченный Красной Армией, это был «Тигр», захваченный именно там, в бутылочном горле, и, по сути, это был не какой-то там, что называется, «Титан», раскидывавший направо и налево Т-34 КВ, а танк, который без особых, так сказать, успехов застрял, оставлен и был, в общем, в боеспособном состоянии, оставлен бойцам Красной Армии, и его изучение подтолкнуло к поискам решения в плане противотанковой борьбы. Он был изучен, обстрелян, и вот эти все картины Озерова, которая, как бы, Курская дуга началась с обстрела «Тигров», когда стало понятно, что появился новый противник. Но так под Ленинградом они не сыграли, и на самом деле те средства, которые были у немцев, это, конечно, в основном артиллерия. То есть, основное – это пехота и артиллерия. И борьба с пехотой и артиллерией, умение там, штурмовыми действиями врываться в расположение обороны противника, снимать мины. Причем, понятно было, например, 67-й армии, что не было возможности заранее снять немецкие минные поля, потому что они были через реку. Все это, конечно же, составлял непростую задачу, и, наверное, кстати, саперы шли сами, то есть штурмовики, саперы, они составляли первый эшелон атаки, и та ударная сила, которая тянула за собой остальных.
Что, если говорить о потерях операции?
Да, вот потери операции – это очень интересный вопрос, поскольку данные за немцев становятся достаточно хаотичными. И можно сказать так, что по данным, которые приводятся, опять же, со ссылками документов в литературе, есть такой исследователь Роберт Форжик, за 12-19 января 43-го года 26-й корпус потерял 8905 человек, из них 1630 убитых и 1546 пропавшими без вести. На самом деле немало, но, скорее всего, это потери несколько заниженные, и можно говорить о том, что убитых, наверное, все же не 3000 человек, а где-то примерно 4500 убитых, ну и пропорционально им число раненых. Значит, теперь, что касается советских потерь, достаточно большие потери понесла вторая ударная армия, то есть наступавшая стороны Волховского фронта, и потери армии, они, кстати, в отчетных документах приводились прям по дням. И, значит, итог был следующий. Убитых 9823 человека, раненых 23027 человек, всего, соответственно, 32850 человек. Это вторая ударная армия. Но этим потери Волховского фронта не исчерпывались. Еще 2545 человек потеряла 8-я армия. 2545 человек убитых и пропавших без вести. Соответственно, раненых и больных 4286 человек. И, соответственно, общая сумма потерь по всем причинам 6831 человек. То есть 6831 человек и 32850. Это что касается Волховского фронта, это потери с 12 по 20, то есть практически за тот же временной отрезок, что и приводились потери немцев. Значит, что касается 67-й армии Ленинградского фронта, это, опять же, с 12 января по 19 января 5084 человека убитых, 16561 ранеными, 2500 пропавшим без вести, ну, даже почти 2582 человека пропавшим без вести, всего таким образом 24 тысячи человек. Ну и если суммировать, то получается, что 24 тысячи Ленинградский фронт и 24 плюс 32 56 плюс еще 8-я армия 6800, то получается около 60 тысяч человек. Это потери. Но, опять же, это могут быть данные неполные, то есть приводятся оценки там, с верхней границы около 70 тысяч человек, но, опять же, это потери за сам период прорыва блокады, поскольку если мы заглянем в известный справочник, гриф секретности снят, то там приводятся данные, тут надо понимать, что в официальной историографии операции «Искра» по прорыву блокады Ленинграда даты 12-30 января 43-го года, и приводятся данные о том, что потери личного состава 33 940 человек безвозвратных, в сумме 115 тысяч человек, это еще с таким последовавшим после непосредственно прорыва блокады попытками сбить немцев с Синявинских высот. То есть после этого еще 10 дней пытались вести позиционные бои, причем в достаточно уже невыгодных условиях, когда немцы, у них практически непрерывным потоком шли резервы. Эти резервы опоздали к тому, чтобы в бутылочном горле занять позиции, но они вполне успели для того, чтобы занять Синявинские высоты. И, заняв Синявинские высоты, они уже сели на них достаточно крепко, и попытки сбить их с этих позиций успеха не имели, хотя, опять же, по документам, там длительность самой операции, то есть операции как непрерывную последовательность действий войск, согласно, опять же, оперативным документам армии фронта. Это еще февраль затронуло, и уже пошли такие позиционные бои, достаточно такие напряженные и приносящие немалые потери уже после того, как блокада была прервана. Поэтому, если говорить о цене блокады, то это, конечно, не 115 тысяч человек, это все же скорее 60-70 тысяч человек общих потерь советских войск, ну и то, что я сказал по немецким войскам.
Ну, по убитым получается где-то 16 тысяч наших на 4,5 немцев. Это 1:4, а в Любанской операции это примерно 1:10.
Да, естественно, соотношение.
Соотношение все-таки улучшилось. Оно все такое же довольно тяжелое для нас.
Но я бы сказал, получается, что это все же действительно не далеко не худшее соотношение сил. И самое главное, это соотношение потерь, которое, по крайней мере, отвечало выполненной задаче. То есть эти люди погибли не напрасно, они пробили тот самый коридор, который ждал осажденный город, и они спасли немалое число жизней тех, кто находился, в общем, на грани голодной смерти. После того, как была прорвана блокада, была проложена железная дорога по южному берегу Ладоги, и объемы доставленного продовольствия пошли уже на миллионы. То есть понятно, что эту дорогу постоянно обстреливали, то есть все же она находилась, это же Шлиссельбургская трасса, до нее было всего 5 километров до линии фронта, и постоянно обстреливали, естественно, когда возили боеприпасы, последствия были просто ужасающими, когда там 16 марта 43 года попали в эшелон, уничтожено 40 вагонов боеприпасов. Понятно, что там был совершенно чудовищный фейерверк, но тем не менее всего за 43 год в город было доставлено 4,4 миллиона тонн грузов. Это уже принципиально решало проблему блокады.
Спасибо большое, Алексей. До новых встреч.
Всего доброго.